Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». В наши дни многие ездят на Афон в поисках духоносных старцев. Но не стоит забывать, что и в нашей церкви еще до недавнего времени были таковы высокие подвижники и духоносные отцы. Об одном из них, об архимандрите Серафиме Ольховом, пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Расскажите, каким было происхождение отца Серафима?
Будущий архимандрит Серафим в миру назывался Михаил Азарович Ольховой. Родился он в 1906 году в селе Меркаловка Кобелякского района Полтавской губернии. Это было еще в Российской империи. Он родился в казацкой семье. Было так написано у него в паспорте, что он казацкого происхождения. Семья была многодетная, православная, был традиционный православный уклад. И, соответственно, воспитание он получил религиозное, уже начиная с детства. Можно вспомнить о том, что произошло такое чудесное событие у него в отрочестве. Ему было 12 лет, когда во время сенокоса он надорвался и был уже при смерти. Так что его мать пригласила односельчан прийти с ним попрощаться. Он уже лежал неподвижно на кровати. И пришел один старец, который жил у них в селе, и который читал священное писание, обычно приходя к ним в дом. Когда он уже стал совсем старым, ему было тяжело читать, он просил Михаила, чтобы он читал вместо него. И вот этот старец, когда он пришел, то он обратился к отроку Михаилу, слышит ли он его. И отрок, который до этого лежал неподвижно, слегка моргнул глазами, подал знак, что он слышит. И вот он сказал ему: «Готов ли ты дать обет Богу, если он тебя исцелит, что будешь всю жизнь служить ему?» И отрок в ответ тоже моргнул. И тогда старец ему это сказал, что когда ты поправишься, обязательно соверши паломничество в Киево-Печерскую лавру. И ушел. И с этого дня постепенно начал поправляться Михаил и полностью выздоровел. И когда он уже был настолько здоров, что мог пойти в Киев, он совершил пешее паломничество за большое расстояние, около 500 километров от своего села до Киева, для того, чтобы поклониться святым угодникам Божьим. И вот с этого начался уже особо осмысленный религиозный путь.
Как Михаил Ольховой стал священнослужителем?
Он не сразу стал таковым.
Но обет у него был.
Да, обет у него был служить Богу, но это не означало, что
быть священником, да?
Быть священником. По-разному можно Богу служить. Он хотел вообще изначально принять монашеский постриг. У него было такое очень сильное желание уже с юности, и он даже какое-то время был послушником в одном из монастырей в возрасте 17 лет. Но когда он сказал настоятелю о том, что он хочет принять постриг, тот ему сказал: не нужно этого делать, потому что монастырь скоро закроют, и ты все равно не сможешь быть монахом. Поэтому лучше женись и воспитывай детей в страхе Божьем. Вскоре после этого монастырь действительно закрыли, и правота слов этого настоятеля подтвердилась. Поэтому Михаил Азарович вступил в брак, и в 28-м году он окончил школу, вероятно, это были какие-то курсы регентов и псаломщиков. И таким образом он стал служить Богу в храме, но не в сане священном, а именно как участник богослужения в качестве псаломщика, регента. И это было то время, когда даже в таком статусе
арестовывали.
Людей арестовывали, ссылали и могли даже расстрелять. Да. Поэтому это был уже исповеднический подвиг служения Богу. И его Михаил совмещал с работой на светских работах, потому что в то время псаломщик не мог прожить, содержать семью просто за счет того, что служил псаломщиком в храме. Он работал на различных работах, в частности на заводе, разгружал вагонетки, это был очень тяжелый труд, и который, кроме того, был очень опасным. На него перевернулась вагонетка, и он получил травму позвоночника. После этого он уже не мог больше работать на таких тяжелых работах. Его перевели в цех, где нужно было смазывать колеса. Работа стала легче. И кроме того, он даже самостоятельно научился водить тепловоз. И когда нужно было заменить машиниста, то он был первым кандидатом. Так что у него случались вот такие непредвиденные обстоятельства, трудные. Но всякий раз Господь ему давал возможность даже через какое-то искушение перейти к какому-то новому этапу жизни.
И вот он становится священником. Как?
Ну, священником-то он стал уже после Великой Отечественной войны. Он принял хиротонию уже в 45-м году диаконскую, в 47-м году священническую. Так что это было уже в возрасте ближе к 40 годам.
А затронули ли его репрессии до его священства?
Да, безусловно. Уже по факту того, что он происходил из достаточно зажиточной семьи, он был раскулачен, и его семья подвергалась различным репрессиям. В частности, он вспоминал о том, что однажды у них в селе сгорела колхозная клуня, в которой были кони. Коней успели вывести, животные не пострадали. Но все равно приехали следователи и начали дознание, которое абсолютно несовместимо с понятием о презумпции невиновности.
И здравым смыслом, наверное, тоже.
Да вообще, то есть буквально собрали все мужское население этого села и начали их избивать поодиночке, с целью, чтобы кто-то из них взял на себя вину, что якобы он сознательно поджег это помещение. Но, вероятно, поджога не было вообще. Или тот, кто его поджег, он просто не был в их числе, это был какой-то, может быть, человек из другого села. Во всяком случае, Михаил тоже попал в число тех, кого допрашивали таким образом. Вначале просто задавали вопрос, а потом стали бить его наганом. Он говорит, что у него кровь шла изо рта, лицо было разбито. Но он все равно говорил, что если я не поджигал, как я скажу, что я поджег? Я не буду врать на самого себя. И вот его избили, как прочих, бросили там в какой-то сарай. И, наконец, нашелся один из этих мужчин, односельчан, который взял на себя вину, хотя он тоже не поджигал, но сказал, что да, я поджег. И следователи были довольны положительным результатом, что у них повысился процент раскрываемости преступлений. Они его посадили там в какое-то отдельно взятое помещение, но он сбежал оттуда. Вероятно, это был такой человек ловкий, предприимчивый, находчивый, который знал, что он сможет убежать. Он, видно, уже просчитал, куда могут его посадить, и поэтому он на себя такую ответственность и взял. Он таким образом спас всех тех, кто были после него, от этих всех избиений и допросов. И вот в этой ситуации отец Серафим вспоминал об этом просто, о том, вот как жилось при советской власти.
Очень интересная история о том, как он избежал высылки в Сибирь. Расскажите об этом.
Да, это тоже был такой неприятный эпизод в его жизни, когда его вызвали в Днепропетровск, и поскольку у него была травма позвоночника, то он не мог служить в армии. И его хотели взять на какие-то такие работы, чтобы он работал в тылу. Но при этом заставляли отречься от веры. Сказать, что он не верит в Бога, что он отрекается от своих верующих родителей. Он сказал, что я не могу этого сделать, я не буду этого делать. И тогда его решили сослать на принудительные работы в Сибирь. Отобрали паспорт. И с другими подобными людьми его оставили запертым в цеху завода Петровского. И когда ночью он спал, вдруг как будто бы кто-то его толкнул, как он описывает, локтем в бок. Он проснулся без какой-либо рационально объяснимой причины, осмотрелся и вдруг увидел, что два человека аккуратненько встают и выходят из этого цеха. Он последовал за ними, и когда оказался в дверях этого цеха, он увидел, что двор освещается прожекторами, на вышках стоят охранники с автоматами, но часть двора находится в тени. И именно в эту узкую часть двора пошли те два человека. И он пошел за ними тоже. Он увидел, что в конце двора был уже готовый подкоп, сделанный этими людьми заблаговременно, в который они нырнули. Он тоже таким образом за ними и спасся от этой высылки. Его паспорт отправили туда, в Сибирь, а он, хотя и без документов, но остался служить при храме Божьем.
Известно, что в 1931 году семью Ольховых раскулачили. Какова была история их жизни дальше?
Их погрузили вот там, в их Кобеляцком районе, в товарный вагон, как многие в то время в Украине, и отправили всей семьей на Урал. Там их буквально в чистом поле высадили и сказали, вот будете
жить здесь.
Их перевезли в какой-то район, где нужно было валить лес. Причем самыми какими-то такими примитивными орудиями, даже не то, что там какая-то техника, а вот буквально пилой нужно было пилить и валить лес. Вот была опасная, тяжелая работа, причем на таких вот морозах, непривычных, скажем, для южных жителей Украины. И там оказалась вся его семья, и родители, и сестра, и брат, и он понял, что долго они там не протянут, потому что для того, чтобы получать паёк, 200 граммов хлеба в день, нужно было подписать заявление, что я обязуюсь работать в любой день недели, включая воскресенье, в любые праздники церковные, и отказываюсь молиться. Он сказал, что я этого сделать не могу, и все его родные то же самое отказались подписывать, но они оказались без паёка. Спаслись они только благодаря тому, что когда они выезжали из Кобеляк, отцу разрешили взять с собой несколько пудов муки. На этих мешках они буквально сидели в вагоне. И благодаря этой муке они какое-то время могли продержаться. Но было понятно, что мука закончится рано или поздно, и они умрут с голоду. И вот тогда они смогли договориться с начальником этого участка, как отец Серафим вспоминал, за золотые кольца и подушки, которые они подарили этому начальнику. Он разрешил постепенно вернуться обратно в Украину вначале родителям Михаила Азаровича, потом его сестре и брату, и ему самому. Таким образом, он оказался опять на родине.
Как семья и вообще сам будущий батюшка пережили немецкую оккупацию? Ведь вскоре Украина на несколько лет была
оккупирована. Да, около 3 лет, мы знаем, Украина была под властью фашистов. Это было очень тяжелое время. Но вместе с тем, это было время, когда Михаил смог вернуться к своему служению псаломщика, потому что немцы стали открывать храмы, в том числе и в Днепропетровске. И он там исполнял свое служение псаломщика, но при этом никогда не сотрудничал с нацистами ни в каком отношении. И когда они требовали, чтобы он вносил там какие-то новые прошения, там какие-то молитвы дополнительные за Третий Рейх, за власти вот эти вот, он говорил, что я не могу этого сделать, это не в моей власти. Вот если будет благословение патриарха, переданное через правящего архиерея, тогда я, конечно, послушаюсь, а так это будет самочиннее. И ему приходилось общаться с комендантом Днепропетровска на эту тему, его вызвали. Да, и вот так вот настолько была сильна молитва уже тогда Михаила Азаровича, что вот этот вот немец посмотрел на него, послушал, сказал «гуд». И все, я допустил его и разрешил ему, вот персонально у него было такое разрешение.
И вот читать эти, как хочешь.
Да, читать по-прежнему, как он это делал раньше. И что это какие-то имело последствия? Когда Красная Армия освободила Днепропетровск, всех тех, кто вместе с ним там пели и читали на клиросе, но которые все эти добавления в богослужение немецкие употребляли, и всех сослали. А его одного не тронули, потому что о нем было известно, что вот он один этого не делал. Поэтому вот так это себя проявило. Но был случай для него очень опасный, когда он это описывает как-то он сидел на берегу реки со скрипкой и с поросенком. И приехали немцы, которые начали угонять людей в Германию и забирать все имущество. Он понимал, что сейчас все отберут, он просто встал на колени и начал молиться, буквально ничком упал на землю и молился Богу. Видел сапоги только немца, который ходил рядом, который забрал, погрузил поросенка вначале на машину, потом попиликал на скрипке, скрипку тоже забрал, а вокруг него походил и уехал. Его трогать не стали. И буквально вот он один из всего этого селение был не угнан в Германию на работу.
На некоторых фотографиях, собственно, в частности, здесь у нас на столе, да, отец Серафим с боевыми наградами, он участвовал в боевых действиях?
Да, он участвовал в боевых действиях, поскольку Красная Армия освободила Днепропетровск и остро нуждалась в пополнении своих рядов, потому что очень многие погибли в этих боях, то брали уже всех подряд. И хотя у него был белый билет, он был освобожден от службы в армии из-за травмы позвоночника, но тут уже брали
выбирать
абсолютно...
не приходилось.
Тотальная была мобилизация, уже не спрашивали, можешь ходить, значит, можешь и воевать. И его отправили на фронт, и там было несколько таких ситуаций, очень промыслительных, можно сказать, когда сам Господь спасал его от верной смерти. Хотя внешне это выглядело иногда каким-то таким вот необычным образом. Был случай, он описывает, когда командир этой воинской части сказал, сейчас, значит, я назову фамилию человека, который возглавит особый отряд из 20 бойцов, которые будут отправлены на особое задание. И называть фамилию. Боец делает шаг вперед, но только он делает шаг вперед, как его остальные бойцы затягивают обратно в ряд. Ну, как бы этот командир понимает, что этот человек сам боится, как бы, и вроде бы не то, чтобы он вернулся обратно, это его затянули, но назвать фамилию другого. Второй делает шаг вперед, его тут же затягивают обратно. Он называет фамилию Ольховой. Михаил Азарович выходит из ряда, и его тоже пытаются затянуть назад. А он сопротивляется, вот он стоит, его уже там и пинают, и толкают, и щипают, и просто пытаются затянуть, но он сопротивляется, остается вот на этом месте. Говорит, так, Ольховой, возглавишь отряд из 20 человек, которые будут копать картошку. И таким образом все это думали, что особое задание, это нужно будет как-то в тыл врага, рисковать жизнью, там, то есть это как смертники уже, можно сказать. А оказалось, что их посылают копать картошку. А остальным говорят, готовимся к бою. И вот эти 20 человек, которых возглавлял Михаил Азарович, они остались в живых. А из остального подразделения почти никто в живых не остался, всех убили в бою.
Объясните, как случилось, что отец Михаил стал отцом Серафима?
Это было уже ближе к концу его жизни. Жизнь его была очень долгая, нужно это отметить. Он прожил 95 лет. И в 91 году, ему уже фактически было 85 лет, скончалась его супруга, матушка София. Он ее похоронил. Вообще на протяжении своей жизни он похоронил вот свою супругу и пятерых своих детей. Он их пережил просто по длительности своей жизни. Один из его сыновей был священником, например, отец Анатолий Ольховой служил в России, был настоятелем храма, кандидатом богословия, очень достойный пастырь, но скончался от болезни в возрасте 47 лет. А вот отцу Михаилу Господь даровал такую длительную жизнь, и в 91 году, когда он овдовел, митрополит Леонтий, который в то время был на Днепропетровской кафедре, предложил ему принять монашеский постриг. Не сразу отец Михаил согласился, но потом сам вернулся к этой теме и попросил, чтобы его постригли в монашество. Он продолжал служить на приходе, был настоятелем храма, но при этом уже исполнял монашеское правило, был архимандритом. И вот с тех пор люди, которые раньше его знали как отца Михаила, Теперь уже знали его как отца Серафима. Любопытно отметить, что в конце 91 года его постригли в монашество, а я с ним познакомился через полгода, летом 92 года. Поэтому я его уже знал именно как отца Серафима, хотя за полгода до этого он был еще отцом Михаила.
Как он оказался в Днепропетровске?
Это тоже очень интересная история. Он за время своей пастырской практики сменил много различных приходов. Его многократно переводили с места на место. Но эти переводы порой были буквально промыслительными. Надо подчеркнуть, что хотя отец Серафим был в Днепропетровске, но он принадлежал вот к этому сонму подвижников Псково-Печерского монастыря. На протяжении буквально десятилетий он поддерживал с ними отношения. Он регулярно ездил в Псково-Печерский монастырь. Его духовным отцом был схигумен Савва, известный духовный писатель, который руководил его жизнью на протяжении многих лет, вплоть до своей смерти в 80-м году. И у него были друзья, отец Иоанн Крестьянкин, отец Нафанаил, так что Поспелов, они очень тесно общались, и он пользовался большим уважением в Псково-Печерском монастыре, хотя служил он в Украине на разных приходах. Какое-то время он служил в Днепродзержинске, и вот именно оттуда, из Днепродзержинска, он сам написал прошение, чтобы его перевели на Игрень, или еще это называется Приднепровск. Фактически это левый берег города Днепропетровска. Такая интересная особенность. Когда я ездил к отцу Серафиму, это было очень далеко от дома моих родителей. Мне нужно было ехать с пересадкой на двух автобусах где-то в целом около 2 часов. Но когда построили вот этот новый мост через Днепр, самый новый, последний по времени мост, то он сейчас соединяет два эти берега, вот прямо напротив, оказалось, что храм, где служил отец Серафим, где он жил, прямо напротив дома моих родителей, на той стороне реки Днепр. Так что сейчас на машине туда можно доехать за 5 минут через этот новый мост. Вот такая любопытная особенность. Из балкона моего дома видно храм, где служил отец Серафим. Вот, так что в этом плане действительно это такая интересная особенность. Так вот, он был переведен по его прошению в этот храм в Днепропетровске. Я думаю, что это было тоже по какому-то божественному откровению. Вероятно, Богу было угодно, чтобы отец Серафим мог оказать благотворное, спасительное, я бы сказал, влияние на большее число людей. Потому что уровень этих городов все-таки очень различен. Днепродзержинская, Днепропетровская. И вот та среда, в которой он оказался, она была для него более широким полем для деятельности.
Расскажите больше о вашем личном общении с отцом Серафимом.
По большому счету, можно сказать, что я с ним общался не так уж много. Я 3 раза с ним общался. Первый раз перед поступлением в семинарию в 92-м году. Второй раз перед поступлением в академию в 95-м году и 3 раз после окончания академии в 99-м году. Вот в этих важных, такие ключевые этапы жизни я к нему приезжал взять благословение на следующий этап жизни. Но самое важное было первая встреча, потому что я только-только воцерковлялся, и вот решение поступать в семинарию ко мне пришло довольно внезапно. И я приехал у него спросить, в какую семинарию лучше поступить, в московскую, может быть, или в ленинградскую, или в киевскую. Он сказал, а поезжай в Одессу. И при этом сказал, только ты не едь на сами экзамены, а ты поезжай заранее, где-то за месяц, и попросись там поработать на послушаниях. Тебе это поможет поступить. И это точно все исполнилось, потому что, когда я приехал, я не имел ни знакомых в церкви, ни рекомендаций от какого-то священника. Было понятно, что я просто человек с улицы, грубо говоря. И когда я спросил, как можно поступить в семинарию, и на меня посмотрели, послушали, рекомендации нет, как бы сказали, слушай, тебе нужно пока вернуться домой, подготовиться. И тут я вспомнил фразу, которую мне сказал отец Серафим. «Я могу у вас поработать». И меня сразу спросил эконом, а что ты умеешь делать? Я говорю, ну, могу немножко штукатурить. Он говорит, ну, хорошо, оставайся. И сам эконом написал мне рекомендацию в семинаре, по которой я совершенно успешно поступил. первым студентом окончил семинарию, потом первым студентом окончил академию. Ну, слава Богу, сейчас я доктор богословия. Я считаю, что это по молитвам отца Серафима так у меня все получилось.
Что вы можете сказать о личных качествах батюшки?
У него были необычные качества. Вот иногда говорят, что святой человек должен быть таким благостным, добрым старцем. Отец Серафим был очень строгим. И в общении он был очень сдержан, он всегда такую дистанцию соблюдал. И в проповеди он мог, знаете, так сурово что-то такое сказать, что прямо становилось как-то страшно. Но при этом ощущалось, что это человек очень близкий к Богу, что он какой-то совершенно другой, он как не от мира сего. И когда я общался с ним, то помню, что его первый совет мне был, чтобы я читал псалтирь. Чтобы я постоянно читал псалтирь. Кроме того, он сказал, чтобы я никогда не менял своего духовного отца, чтобы я придерживался всегда его наставлений. Ну и вот от других людей я слышал, что...
Наставления какие-то, да?
Да, у него было много таких вот духовных наставлений.
Вот самые нужные для вас, которые вот были?
В основном они такие простые по форме, но глубокие по смыслу. Вот особенно, когда он говорил, Господь не сразу помогает, чтобы человек не возгордился. Но обязательно поможет. Вот в одной этой фразе уже видно, какой у него был личный духовный опыт.
Какие чудеса совершались по молитвам батюшки?
Они совершались уже и при жизни его, и после его смерти тоже. Особенно много исцелений. Люди, которые страдали неизлечимыми болезнями, в том числе и онкологией, по молитве к нему получали здоровье. Он зачастую эти свои исцеления старался как-то замаскировать. То есть он говорил, принимайте вот такие вот лекарства, обратитесь к такому-то врачу, вот, или, допустим, благословлял он там на какую-то операцию, или люди уже по необходимости шли на операцию. Но именно после молитвы его или к нему, после его смерти, был в корне отличный от прогнозов результат. То есть врачи сами уже не давали никаких гарантий, считали, что это уже... случай скорее фатальный. И вдруг происходило исцеление. Так что вот такие случаи, их уже довольно много насчитывается.
Как вы считаете, возможно ли в будущем причисление отца Серафима к лику святых?
На мой взгляд, это вполне вероятно. И так и должно произойти, потому что фактически местно чтимым святым он уже является в городе Днепропетровске. По факту люди его уже считают святым, поэтому, я думаю, пройдут положенные 30 лет, и в 2032 году, через 30 лет после его кончины, его уже могут вполне причислять к лику местно чтимых святых, а дальше уже и на уровень общецерковный может выйти это почитание. Скажу от себя, что я полностью убежден в том, что это был святой человек. Это такой же человек, вот по личному общению могу судить, такого же духовного уровня, как отец Кирилл из Троицы Сергиевой Лавры, как отец Богдан из Почаева или наш одесский старец отец Иона.
Спасибо, Господи, Дмитрий, за интересную беседу, которая представляет современных подвижников благочестия нашей земли. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры, Божьей вам помощи, ангела-хранителя.